Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот прежде, чем сказать несколько слов о сегодняшнем, прежде всего, конечно, праздновании святителя, митрополите Филарете, и еще о некоторых, может быть, важных для нас каких-то вещах, которые мы должны понять, я хочу прочесть вам сегодняшнее апостольское чтение. Оно, пожалуй, стоит многих проповедей. Каждое слово из этого отрывка, оно очень важно, оно должно доходить до самого сердца. Это послание к Ефесянам. Итак, святой апостол Павел пишет нам, так же, как и Ефесянам: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающиеся явным свет есть. Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Вот тут несколько вещей, конечно, которые стоит читать и перечитывать, вспоминать, можно сказать, написать действительно в своих сердцах. Прежде всего, апостол Павел вспоминает какой-то неизвестный нам гимн, где вот говорит: «Встань, спящий, и осветит тебя Христос». Вот очень важно почувствовать, что во всех у нас есть элемент вот этой самой спячки, вот этого равнодушия, вот этого желания прилепиться прежде всего к земному, прежде всего устроить свою земную жизнь. Другая вещь, которую всегда, конечно, хочется, чтобы мы разумели, это о том, что апостол Павел говорит о том, что дни лукавы, что надо дорожить земным временем. Вот такие замечательные слова. А теперь мне хочется сказать несколько слов о том человеке, благодаря которому фактически мы можем вот так легко понимать, что говорил нам святой апостол Павел. Я имею в виду память. Мы сегодня празднуем память митрополита Филарета Московского. Это человек, который управлял Московской епархией почти 50, или может быть даже 50 лет в 19 веке, который застал и празднование императора Александра I, и с Николаем I ему пришлось беседовать, и с Пушкиным в стихах переписывался, и правил текст того указа, по которому император Александр II освободил крестьян, будучи сам, кстати, не очень одобрительно относясь к этой реформе, понимая, что вместе со свободой приходит иногда вещи, возможность злоупотребить свободой, возможность использовать эту свободу неправильно. Вместе, с одной стороны, конечно, время было такое, что не должно было быть так, чтобы один человек владел другим. С другой стороны, многие плоды этой реформы, они порождали возможность больших нестроений общества. И митрополит Филарет прозорливо это видел прекрасно. Почему я говорю, начал о том, что вот благодаря митрополиту Филарету мы можем вот понимать по-настоящему апостола Павла, потому что одним из главных трудов митрополита Филарета было дело перевода священного писания на русский язык, на доступный язык. Дело все в том, что священное писание было действительно в значительной степени недоступно народу. Не все понимали церковный славянский язык, и очень просто, даже иногда слушая диакона, слушая там священника, который читал по-славянски в церкви текст, совершенно превратно понимали церковно-славянские слова. Высшие классы зачастую читали Евангелие по-французски. Читали, в основном по-французски как-то приходится встречаться, или не читали его вообще. Мы знаем диалог преподобного Серафима Саровского, тоже, кстати, современника Филарета Московского, естественно, который в беседе с одним сановником спросил, читает ли он Евангелие, то он ответил, что он не диакон, что это дело диакона, читать Священное Писание. Вот то, что мы взялись, русский народ взялся все-таки читать Священное Писание, хоть какой-то своей части, это одно из величайших дел святителя Филарета Московского. Кроме того, другая очень важная вещь, вот, дело все в том, что хотя мы вот все говорили, что Россия православная страна, Святая Русь и так далее, но зачастую очень плохо действительно понимали, в чем суть христианской веры. Величайшим трудом митрополита Филарета было написание православного катехизиса, где в очень краткой, очень сжатой форме митрополит Филарет попытался и, в общем, сделал. Там есть сейчас такая современная критика на эту книгу. Но, на самом деле, лучше пока никто еще вот так сжато не сделал, где он изложил истины христианской веры. Кратко, понятно и всеобъемлюще. И до сих пор, опираясь на цитаты из Священного Писания. Кстати, как раз одним из достоинств, одним из таких убеждений митрополита Филарета было, что вера прежде всего должна быть основана на знании Библии, на знании Священного Писания. Находились, конечно, умные головы, в кавычках, которые умудрялись обвинять митрополита Филарета в протестантизме, обвинять его в том, что он якобы, понимаете, изменяет строй русской веры. На самом деле, именно то, что так вот, несмотря на все труды и митрополита Филарета, и такого человека, как Феофан Затворник, и многих других, несмотря на все просветительские труды, народ не усвоил как следует веру, как следует не оказался воспитан в христианстве, именно дало возможность впоследствии России впасть в то страшное и безумное состояние, когда одни были способны, понимаете, преследовать других, когда по просторам нашей страны гуляла жестокость, зависть, лукавство, полная. И главное, безумная жестокость в достижении вот чисто материальных благ. Когда люди способны были доносить друг на друга, когда люди... Это результат не соприкосновение настоящего с верой. результат обряда верия. Вот митрополит Филарет очень много сил положил на искоренение обряда верия. Прежде всего, его трудами, конечно, было воспитываемо московское, прежде всего, духовенство. И далеко не все приветствовали его труды. Священники, которых он воспитывал, складывали совершенно нелепые, иногда басни, нелепые рассказы о жестокости московского митрополита. Да, он был строг, да, он был требователь. Он лично инспектировал учебные заведения, и инспектировал не только знания студентов, проверял не только знания студентов, но проверял и знания преподавателей зачастую. И преподавателям доставалось от него. Что следует еще сказать? Что сам по себе святитель Филарет ведь происходил из самых таких низов духовенства. Он своими трудами, своим талантом поднялся на такую, в общем-то, духовную, ну и в то же время административную вершину, потому что в те времена московский митрополит, конечно, влиял значительно и на дела государственные. Вот я уже успел вам сказать, что император Александр Благословенный, Александр Освободитель, простите, вот, он, Александр Освободитель его звали, прежде всего, значит, вот даже получил ему редактировать текст своего указа. Но не только духовенству доставалось и светским лицам, доставалось тем, кто пытался мешать по-настоящему совершать богослужение. У знаменитого русского писателя Лескова есть рассказ о том, как некий чиновник, чуть ли не губернатор, попытался митрополиту Филарету указать, что в какой-то церкви неправильно служат. И митрополит Филарет очень остроумно попросил этого чиновника спеть одно из церковных песнопений. Когда тот отказался, он сказал, ну вот, даже и гласов не знаешь, а тут даже берешься судить о службе. Вот это урок тоже всем нам. Потому что мы много чего на себя берем в церкви, много чего пытаемся критиковать, не понимая того, что реально нужно, что реально происходит. Вообще это, понимаете, если человек 50 лет управлял епархией, там можно говорить очень и очень много о нем. И очень радостно, что в конце концов подвиг митрополита Филарета признан церковью, увенчан канонизацией. Митрополит Филарет долгое какое-то время был иноместником Троицы Сергиевой Лавры и, конечно, по должности митрополита Московского тоже был священно-архимандритом Лавры и похоронен. Вот все мы можем побывать в его гробнице в Духовском храме Лавры, по-моему, сейчас, правда, перенесли в храм Христа Спасителя, не помню точно. Вот. Но, во всяком случае, был он похоронен именно там, и там был всегда почитаем. Почитаем простыми людьми. Что еще? Что мы должны вынести из трудов митрополита Филарета и, прежде всего, из чтения Священного Писания? Вот сейчас мы переживаем очередной цикл, очередную волну, лучше сказать, разговоров о конце света. И даже, вот так сказать, прихожане задают вопросы, как к этому относиться. Но как к этому относиться? Как к обычному невежеству. Вот если мы читаем Священное Писание, если мы читаем труды наших отечественных подвижников, они все говорили однозначно, да, конец будет, но не стоит нам его страшиться. Более того, еще в 17 веке, когда был такой момент, когда люди ждали конца света, когда чуть ли не деревнями убегали в поле, чтобы встретить конец света, понимаете, значит, собрался собор, который сказал создать календарь на все последующее время, подобает страшиться не кончины света, а собственных грехов. Вот в первую очередь мы должны понять, а там же было и сказано, что подобает ждать пришествия Господа на всякое время. Вот и сегодняшнее евангельское чтение как раз нам говорит об этой непредсказуемости того, что может происходить в нашей жизни. Что не должно быть даже сиюминутной вот какой-то привязанности к вещам. Мы сегодня слышали притчу о богатом человеке, который, когда ему его земля принесла большой урожай, он произносит безумные слова. Он говорит: сломаю прежние хранилища, построю новые, все соберу, все спрячу и скажу моей душе: пей, моя душа, веселись, много добра у тебя запасено, хватит тебе на все время. А Бог шепнул ему: безумный, завтра душу твою возьмут, кому же достанется все твое? И вот это, вот наше чтение, наша молитва, наше прикосновение к святыне, наше соединение с Богом, оно должно воспитывать в нас, с одной стороны, вот это, нет, Господь не осуждает этого человека, не говорится плохо, что он хотел построить новое хранилище. Наверное, как раз очень и очень нам сейчас не хватает какой-то хозяйственной доброй распорядительности. Но вот это вот безумное желание, безумное чувство, что будем жить, это тоже апостола Павла, будем жить и веселиться, потому что завтра умрем. То есть наплевать на все. Главное, так сказать, то, что у нас здесь на земле. Вот это чувство, оно, конечно, ложно, оно обманчиво, оно развращающее, оно безумно перед Богом. Аминь.